пишет по две книжки. «Всемилостивейше повелено быть саратовским губернатором», так называется сборник, только что вышедший в Саратове, полиграфически более скромная книжка «Саратовский губернатор Столыпин в зеркале документов». Это вроде приквела к официальному юбилейному изданию, если я правильно понимаю.
Можно и так, потому что скромный сборник вышел в 2007-м, а сюжеты в обоих саратовских изданиях раскрываются примерно те же. Петр Аркадьевич Столыпин на посту губернатора, с которого он и совершил в разгар Первой русской революции прыжок в большую всероссийскую политику. Два слова по истории вопроса. Еще при Горбачеве Владимир Борисович Кобрин предостерегал коллег от перевернутых стереотипов с механической переменой плюса на минус. Вот так и произошло. Для героев приватизации вчерашний тиран и вешатель Столыпин оказался неиссякаемым источником вдохновения.
Ну, по-моему, он был личностью несколько иного масштаба, чем герой приватизации, хотя я, конечно, не специалист в этой области.
Ну, конечно. Как подчеркивается в комментариях к сборнику, современники, в том числе и оппоненты Столыпина, не отрицали его смелость. У него имелись твердые убеждения, а не только хватательные инстинкты. Но ему начали приписывать и какую-то особую судьбоносную роль преобразователя России, масштабов Петра Великого, что входило уже в явное противоречие с фактами. Можно было бы сказать анекдотическое, если бы судьба этого политика не сложилась так трагично. Ведь он был убит секретным агентом своей же полиции, а еще лет через пять все здание, которое он так отчаянно оборонял, повалилось на головы обитателям.
Вам ответят, что война помешала осуществлению его замыслов.
Да, история в сослагательном наклонении. Если бы да кабы. Можно подумать, Россию в эту войну, как и в предыдущую с Японией, втравили марсиане. И вот теперь скажите мне, в условиях такого соцзаказа сверху, как должно было бы выглядеть официальное издание, а вот здесь в выходных данных среди копирайтов на первом месте управление делами правительства Саратовской области к 150-летию Столыпина?
Ну, наверное, как парадный портрет, примерно представляю.
А выглядит совсем не так. Уточняю. В самом конце сборника есть один маленький текст, написанный именно в таком стиле, какой вы себе сразу представили. Ну, цитирую. «Известный скульптор, заслуженный с большой буквы художник РФ Вячеслав Михайлович Клыков, президент Международного фонда славянской письменности и культуры, автор памятников святым подвижникам Руси Владимиру Крестителю, Сергию Радонежскому, Илье Муромцу, императору Николаю II, а также А.С. Пушкину в Тирасполе и полководцу Г.К. Жукову в Москве, предложил губернатору Аяцкову поставить памятник Столыпину в Саратове».
То есть Пушкин и Жуков к подвижникам Руси не относятся?
Они просто примкнувшие, а также. Но этот текст, повторяю, маленький, 4 странички, посвященный очень конкретному предмету, памятнику. И я не вижу ничего вредного в том, что в сборнике отражена и такая позиция для общей репрезентативности, как говорят наши друзья-социологи. Главное, общий стиль, в котором выдержано издание, совсем другой, потому что нашлись профессионалы, которые давно работают над источниками по теме, оказавшиеся вот юбилейной. Алексей Владимирович Воронежцев, Артур Иванович Переев. Они же, заметьте, и предыдущий сборник готовили. В данном случае подошли к делу именно как профессионалы. И смотрите, книга вышла, никто ее не запретил, авторов не сослали в Вологодскую губернию, как одного из саратовских оппонентов Столыпина, доктора Чиныкаева из земской больницы. Это я к тому, что можно быть честным. А если кому не хочется, то виноват не режим и даже не строй, а в первую очередь сам человек. Конъюнктура, она ведь тоже не с Марса падает, а складывается из множества решений, принимаемых людьми в своей профессии.
Но вот среди материалов сборника есть воспоминания людей, которые вряд ли были настроены критически по отношению к герою, например, его дочки.
Задача же не в том, чтобы критиковать или восхвалять, а в том, чтобы подойти объективно. Я сам отношусь к герою книги с уважением. И, конечно, Мария Петровна Бок или фон Бок, урожденная Столыпина, хвалит отца, ругает его врагов. Но к источнику даны научные комментарии. «Эпизод не подтверждается». Или «автор имеет весьма слабое представление о левых партиях». Это не совсем верно. Ну и дальше историческая справка. То же касается и прочих авторов, как сторонников Столыпина, так и противников, и нейтральных. Здесь представлены версии с самых разных сторон, вплоть до совсем уж потусторонних. Ну и многочисленные документы. Так что читатель может делать выводы о том, насколько политика Столыпина была, во-первых, справедливой, во-вторых, перспективной.
Простите, Илья, к политике мы еще вернемся, а вот потусторонние – это что?
действительно мистическая история, как Репин в 1910 году по заказу Саратовской управы работал над портретом Столыпина на кроваво-огненном фоне. Нет, не революции, а портьер в кабинете. Но художник был уже предупрежден, что почти всякий, кого он напишет, умирает. Правда, Корней Чуковский, главный источник художественной мистики, тоже позировал Репину, но прожил после этого очень долго. Возвращаясь к реальности, с первых же страниц книги мы убеждаемся, что главным вопросом для Столыпина-губернатора был вопрос крестьянский. Причем, получается, именно в Саратове он, цитирую, принципиально изменил свое отношение к общине, в которой стал видеть причину волнений. Его пугала восприимчивость общины к идеям земельного коммунизма. Важным фактором пересмотра его отношения стала и выдающаяся организующая роль общины, которую она сыграла в массовых крестьянских выступлениях 1905 года.
То есть в процессе непосредственно общения он изменил отношения?
Это было специфическое общение, отражено в многочисленных документах. С одной стороны, крестьяне и примкнувшие к ним местные учителя и врачи. С другой стороны, губернатор с казаками, полицейскими и солдатами. Цитирую. «Мои молодцы, казаки сразу внушают известный трепет. Все село почти сидело в тюрьме». И вот позиция, за которую крестьяне готовы были идти в тюрьму. Документ. Приговор сельского схода села Ивановки. «Наша кормилица-земля, которую мы и деды наши окропили своими слезами и рабочим потом, в руках тех, которые никогда не болели о ней своей душой, захватили ее только для того, чтобы жить чужим трудом. А нам из обширных степей России достались клочки, за которые положили, однако, разорительные подати. А тут еще, откуда-то ни возьмись, нашла беда великая – война. Сколько наших работников полегло на войне, не зная за что». Не нужно нам войны, пусть будет мир. Мы теперь много уже поняли. Поняли, что Бог творил нас равными. Так как люди, все дети одного Бога, значит и земля принадлежит всем, всех общая. Бог сказал, живи трудом рук своих. И мы хотим жить по-божески. У нас есть разум, и нужно его не затемнять, а развивать, чтобы знать, что и как творится на свете. Отчего люди, ничего не делая, живут в праздности и роскоши, а другие работают всю свою жизнь, как скотина. Да неужели знать это мужику не нужно? Зачем пастыри церковные натравливают нас друг на друга и на людей, которых мы уважаем?
Ученые-экономисты могут сказать, что реализация крестьянской мечты о Божьей земле, поделенной по справедливости, несовместима с потребностями развития товарного хозяйства, с новыми технологиями, ну и так далее, и так далее.
Марина, мы же с вами не экстремисты какие-то.
Нет, мы не экстремисты.
Прекрасно понимаем, что если речь идет о каком-то организованном крупном сельхозпроизводстве на основе передовых технологий, хотя бы даже и эксплуатирующем наемный труд, делить его на мелкие наделы глупо, да, все равно, что завод порезать на станки. Но у нас здесь документ, и вот переписка Столыпина с одним из тех, чьи права он защищал, с помещиком Левашовым. О чем здесь речь? Крестьяне села Ивановского не только экономически не разорены, но, напротив, пользуются полным благосостоянием ввиду выгодности для них условий аренды моей земли, которая сдается им уже четвертое шестилетие. Между тем, недоимки за ними до 4000 рублей. Конец цитаты. То есть, из того же самого мелкого производства еще и выкачиваются средства, аренда, в пользу именно тех, кто, ничего не делая, живет в праздности и роскоши. Если этот фактор как-то связан с передовым сельхозпроизводством, то связь как раз обратная. Паразитируя на производителе, помещик его душит. Сошлюсь на крупнейшего специалиста по обсуждаемой эпохе, Арона Яковлевича Авраха. Его работа «Столыпин и судьбы реформ в России». Он называет помещичье землевладение раковой опухолью, которая консервировала отсталость крестьянского хозяйства. Без уничтожения помещичьего землевладения, как непременного условия действительно радикальной аграрной реформы, последнее не обеспечивало прогресс в нужном темпе и качестве.
Но ведь это землевладение – частная собственность, священная и неприкосновенная.
Что ж, если становиться на формальную точку зрения, давайте вспомним, как эта собственность в России возникла. Землю давали не просто так, а в обеспечение военной службы. Потом дворяне сами себя от службы освободили, но землю забыли вернуть. И крестьяне им об этом напоминали. И о Боге, естественно, поскольку христианство было их общей религией.
Хотя отношение к пастырям совсем не дружественное.
Да, и в первом же сборнике еще более выразительные примеры, как священники недостойными приемами ведут борьбу с земскими школами, что вызывало раздражение не только в простом народе, но и в правящем классе. Духовенство во время революции оказалось фактором не стабилизирующим, а как раз наоборот. Архиепископом саратовским был небезызвестный Гермоген, который, цитирую комментарий, благословил формирование черносотенной боевой дружины в Саратове. Или вот «Братский листок» – издание погромно-черносотенного характера, распространяемое епископом Гермогеном. Подчеркиваю, не все священники были таковы. И к христианству эта провокаторская деятельность имела такое же отношение, как к коммунизму или к дзен-буддизму, рядом не лежало. Но официальное церковное руководство заняло определенную позицию. И много лет спустя, уже в нашу эпоху, не нашло более полезного занятия, как канонизировать черносотенцев.
Столыпин, говорят, черную сотню не жаловал.
Будучи аристократом, видимо, не мог не испытывать брезгливости. Известно же, как он отмежевался от коллег, распространявших протоколы сионских мудрецов. И в книге как раз показано, что еврейский погром в Саратове был устроен в отсутствие Столыпина. 17 октября 1905 года Гермоген призвал к борьбе с крамолой. Утром 19-го при бездействии власти произошли столкновения между черносотенцами и рабочими дружинами. В ночь с 19 на 20 начались еврейские погромы. По официальным данным, убито 10, ранено 124 человека. И лишь 21 октября вернувшийся в Саратов Столыпин отдал приказ ввести в городе военное положение. По свидетельству очевидца, действовал и здесь решительно. Против погромщиков были пущены в ход воинские части. Тем не менее, поначалу черносотенцы видели в Столыпине борца с гидрой революции, выпрашивали деньги. В дальнейшем отношение к нему изменилось. И для иеромонаха Илеодора, например, уже столыпинские министры оказались жидомасонами. Проблема в том, что никакой другой общественной опорой Петр Аркадьевич так и не обзавелся. Даже его братья по классу, дворяне, были не слишком склонны поддерживать правительственную политику в том виде, в каком ее формулировал все-таки в первую очередь царь и придворное окружение. Но Столыпин-то видел смысл своей деятельности именно в том, чтобы сохранить самодержавие, помещичье землевладение и дворянство. Как-то вот так исхитриться, подвинуть страну вперед, чтобы не обидеть тех, кто толкает назад. Решить крестьянские проблемы за счет самих крестьян – это неразрешимые задачи.
Помнится, в предыдущей программе как раз вы примерно теми же словами характеризовали противоречие современной политики, как превратить Россию из сырьевого придатка в страну собственных высоких технологий, но при этом не обидеть влиятельные силы, заинтересованные как раз в обратном.
Наверное, это противоречие всякой политике, ведь профессия эта требует не только благих намерений, но и воли к их осуществлению. А современные параллели довольно поверхностные. Революция, с которой столкнулся Столыпин, имела глубокие социально-экономические причины. Что бы ни плавало там на поверхности, в банкетных компаниях, главной движущей силой событий было, конечно, крестьянство. И рецензируемая книга это прекрасно показывает. Не какие-то агитаторы извне, сами крестьяне требовали чего? Требовали земли, чтобы на ней работать. Вторая сила – рабочие, то есть в значительной своей части те же вчерашние выходцы из деревни требовали человеческих условий чего? Труда. Если бы Столыпину противостояли отставные чиновники и отдыхающие первых двух категорий, его задача была бы очень простой. А так она оказалась, увы, неразрешимой без посягательства на несущие конструкции – того сооружения, с которым герой книги себя отождествлял. К несчастью и для него самого, и для всех нас, включая многих его оппонентов, которые, как мы видим из книги, оказались потом жертвами собственной победы.
Мы с Ильей Смирновым разговаривали о книжках, посвященных Петру Аркадьевичу Столыпину. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.